Глава 7. Залечь на дно Псковской области. Через неделю проходил чемпионат Москвы. Бывает, погода распогоживается, но чаще она все же запогаживается. Так случилось и на этот раз. Новозаветный апокалипсис, библейский Громагеддон, многоэтажная небесная инфраструктура сконцентрировалась во весь тропосферный рост над Лужниками и основательно проливалась дождем оба соревновательных дня. Осадки не только залили северное спортивное ядро, где проходили соревнования, и промочили фирменную спортивную обувь, окрасившую нестойкими красками белые носки атлетов, но и основательно подмочили кое-чью репутацию. Вечером в Серебряном Бару под лапидарный бубнеж диктора центрального телевидения, освещающего официальный визит президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана в СССР, грубовато отпихнув ногой попрошайку Шкирика, гигант отечественного толкания ядра Серега Рубцов посыпал голову пеплом.
«Самый худший день в моей жизни! 3 заступа! Этот долбанный дождь! Этот долбанный скользкий сектор! Эти долбанные скользкие тапки!»
Серега вперился в бледно-голубой экран старенького черно-белого фотона. В эту улыбающуюся харю, деформированную привычкой с детства жевать Риглис Спермент. Продажную рожу заштатного рекламного актеришки, назвавшего мою великую родину империи зла. Жаль, я сейчас не там. Я бы с наслаждением плюнул промеж этих нахальных бесцветных глаз. Эх, кладу руку на плечо из скальных пород. Базальт и габра, долерит и диабаз. Базовая защита. Этот не подведет.
«Не унывай, старик. Это всего лишь один старт из сотен, и он ничего не решает. Через 2 недели ЦС «Динамо» в Минске. Там отбор на чемпионат СССР. Там интрига. Хотя тебя все равно возьмут. Ты можешь в Минск и вовсе не ездить. Дался тебе этот чемпионат Москвы. Каждый старт ответственный. Надо выступать так, будто это последние соревнования в твоей жизни. Выкладываться на все 100, — возразил атлет.
— Тобой сложно не согласиться. И настрой твой впечатляет.
Ищу дипломатические пути.
Но я все же не соглашусь. Выкладываться на все 100 надо только после того, как обеспечил себе попадание в финал в первой попытке. Отработал технично, осторожно, четко. Пусть результат на 1,5-2 метра хуже того, что ты можешь и должен делать. Зато у тебя еще 5 попыток, включая 3 финальные. Вот там и выкладывайся. Запорол первую попытку, соберись во второй. Запорол вторую, будь предельно аккуратен в третьей. Задача не рекорды ставить, а застолбиться в финале. Там еще 3 попытки. Будет где раскрыть свои силы, таланты, навыки.
«Да я расстрелял 3 свои попытки, как последний болван», — корит себя Серега. «Как полный идиот! Шеф велел, чтобы я на глаза ему больше не попадался!»
«Ерунда!»
«Но он так сказал. Завтра уеду!»
«Куда ты собрался?»
«Домой!»
«А где твой дом?»
«В Псковской области!»
«Это я в курсе. А где конкретно?»
«Дно!»
«Дно?»
«Ну да, дно. Не смейся!»
«Это где же такое дно?»
«Между Новгородом и Псковом!»
«Заляжешь на дно?» — хмыкнул я.
«Ща в лоб дам».
«Тебе нельзя людям в лоб давать».
«Почему?» — не пропустила мой постулат подошедшая Рита.
«Лобную кость проломишь. Тебе, наверное, не стоит даже щелчки раздавать. Вон какой у тебя палец. 1 ноготь чего стоит. С олимпийский поди рубль размером».
«Зачем ты Сергея обижаешь?»
«А я его не обижаю. Я им восхищаюсь. Он такой один, уникальный и неповторимый».
«А я?»
— приревновала девушка.
«И ты?» «Только ты кости не проломишь, а он проломит. Лучше упредить его, правда, Серега? Зачем тебе в тюрьму? Там плохо кормят, там баланда».
Рубцов гонял желваками и молчал. Я похлопал его по крепко сбитому плечу и напомнил, чтобы он не брал в голову свой провал.
«Все образуется. Выиграешь ЦС, как ни в чем не бывало. Вообще потом не вспомнишь никогда о сегодняшней неудаче. Она того и не стоит».
«Уеду», —
нахохлился богатырь. Он не слушал меня.
«Долбанный дождь! Тем более день рождения у меня через 2 недели. Мать будет рада!»
На это Рита торопливо кивнула.
«Кто хоть выиграл-то?» —
поинтересовался я.
«Не знаю. Какой-то молодой. Знаю, что на 3 метра ближе, чем я на динамовском первенстве толкнул».
«Не расстраивайся, Сережа», — промолвила Ритка.
«О как!» — было подумал я. «Уже Сережа. Ладно». направился к окну. Дождь лил, даже усилился. Грозой и не пахло, ни майской, ни просто грозой. Это был дождь из рода тех мерзких проливаек, которые убивают любой сезон, любое настроение, любой порыв. Серое мраковесие туч сгрудилось над городом, насадило свои бороды на шпили сталинских высоток и кремлевские звезды, поглотило телебашню по самое ожерелье из прожекторов. Дожденыш льет и смотрит, и льет и смотрит на тебя. Так, гаденько, как бы сочувствует тебе, а сам в это время все за воротник норовит, да с челки капает, застит взор. Ну, это фигура речи, конечно, в тепле и сухости стоял я, пялился витиеватое окошко веранды и раздирало меня изнутри всем когтистым разнообразием кошек планеты. Уже несколько дней, как в наши отношения с Ритой, вмешалось нечто неподконтрольное мне. И я боялся демонстрации этого зла, старался прятать ревность в себе. Кошак терся об мои ноги, а кошачья изжога выжигала мое нутро от средостения до солнечного сплетения. Огонь и холодок, жар и сквозняк, пламя паяльной лампы и сухой искусственный лед из тележки с филевским мороженым. И тут я увидел его. Он брел под сломанным зонтиком. Там, по аллее, за малиновыми кустами и штакетником, не раздумывая, я бросился на улицу. Не столько к нему, сколько от самого себя. От Риты. От дающей повод Риты, как бы глупо это ни звучало. Вася Васильков был основательно вымокшим. В его поношенных кедах громко хлюпало. Зонт более-менее охранял лишь лицо. Он был дырявым и с двумя сломанными спицами. Я забрался под рваный куполок, приобняв Васю. Он удивился. Я объяснил, что живу здесь на городских сборах. Он рассказал, что давно собирался заглянуть в Серебряный Бор, потому что слышал когда-то, что на бездонном озере обитает много красноухих черепах. «Так это ты не в ту сторону идешь», — обрываю его я. «Бездонное озеро вовсе не здесь. Здесь дачи. Впрочем, молодец, что пришел. Чаю горячего хочешь?» Вася кивнул, и я потащил его в дом. Пока он разоблачался и разувался, я пробрался в кухню и набрал из титана кипятку. Сахар, заварка, лимоны – все это оставалось на подносе, так пока и не разобранным тетей Пашей после ужина. Вася сидел на стуле прямо, скрестив босые ноги в подвернутых джинсах. Он отжал брючины, но с них еще нет-нет, да подкапывала вода. На серой футболке виднелись мокрые разводы, но он отказался снимать ее. Васильков держал горячий стакан двумя руками, грелся об него, дышал горячим паром, до поры не отпивал. Шкиряк свернулся калачиком на его голых стопах и прикрыл хитрованские глаза. «Чем закончилась история со 100-рублевками?» Мое нетерпение не знало границ. В ответ на вопросительный взгляд Риты я пересказал ей начало этой истории, как Вася Васильков нашел на проспекте Мира клад, равнодушно раздуваемый ветром и уносимый подземными водами.
600 рублей обменяли»,
— без особого энтузиазма откликнулся Вася.
«О, да ты Пирпонт!» – пошутил я.
Здесь требуется примечание автора. Джон Пирпонт Морган – миллиардер, создатель первой финансовой империи в США.
«Там еще были обрывки 3 банкнот, но выяснилось, что им нужно не просто чуть больше половины от банкноты. Нужна одна серия целиком, а от второй хотя бы половина цифр. У меня наскреблось только на 6 банкнот. Остальные фрагменты уплыли в ливневку».
«Логично. Серия напечатана на каждой банкноте 2, и они остерегаются выдавать по целой новой 100-рублевке каждому, кто разорвет старую пополам. В этом случае деньги будут размножаться делением, а это противоречит экономической науке».
Серега Рубцов впечатлился.
«Я никогда в жизни не держал в руках столько денег».
Рита с интересом слушала нашу беседу.
«Вася, а как ты планируешь потратить эти деньги? Это же приличная сумма. Я на полставки инструктора по спорту получаю только 44 рубля 50 копеек в месяц, и то мне хватает. Даже маме по 10-15 рублей в месяц перевожу. Всех расходов – кроссовки, куртка, лак для ногтей, парикмахерская, шоколадки, единый на городской транспорт, да членские взносы».
Мы с Серегой переглянулись и прыснули. Вот ведь девка, парикмахерский лак и комсомольские взносы. Ну, еще шоколадка. Вот и все ее расходы. Такая не в тягость любому семейному бюджету.
«А я их уже потратил», —
улыбнулся Вася.
«По тебе не скажешь», — удивился я.
«Что, даже на новый зонтик не хватило?» Зонтик?»
Васильков даже не понял сначала, о чем речь.
«Ах да, я подобрал его час назад на автобусной остановке. Кто-то избавился от рухляди. Да, дождь пройдет».
«Наступит утро ясное».
«И я от него избавлюсь. Зачем мне зонтик, если нет дождя?»
«Логично. Зачем мне ботинки, если лето жаркое? Так что ли?»
«Ага. И наоборот. Зачем нужны шлепки, если пришла зима?»
Засмеялся Вася.
«Именно поэтому ты круглый год в кедах, да?»
«Почти».
«Что ты пристал к нему?» – взмолилась Рита.
«В чем хочет, в том и ходит». «Да»,
– поддакнул Рубцов. Я притащил Васе еще один стакан чая, ибо первый он уже приговорил. Он благодарно взял горячий стакан двумя руками и принялся рассказывать.
«Сначала я пошел на почту и отправил перевод на 300 рублей в детский дом в Кирове, в котором вырос».
Мы с Ритой пересеклись глазами. Ее взор торжествовал, мой был озадаченным.
«Потом зашел в сберкассу и разменял оставшиеся 300 рублей по рублю. Тут же понял, что поторопился. Пачки рублевок неудобно раздули карманы. Но не разменивать же обратно. И я пошел в Сокольники. Было воскресенье, и там было много детей. Сначала я выкупил в киоске «Союз Печать» у метро все надувные шарики. Гулял по парку, надувал их один за другим, завязывал горлышко узелком и раздаривал детишкам. Потом раздал бесплатно мороженое. Целый лоток».
«Тебя не забрали в милицию?»
«За что? Я же рассчитался с лоточницей. Она была очень довольна. Я подарил ей последний шарик. Вот. Потом я увидел тир, выкупил горсть пулек и выдавал их всем желающим пострелять. Даже очередь собралась.
Ну, на халяву-то неудивительно.
А потом я придумал выкупить билеты на аттракционы и раздать их деткам. Сколько радости было, визгу. Книжки еще раздавал, да еще цветные мелки и мыльные пузыри. Очень весело было».
«У тебя доброе сердце», — похвалила Рита.
«Да, старик, ты не от мира сего», — буркнул восхищенный Серега.
«Вася кайфует от того, что делает», — объяснил я. «Или другими словами,
ищу способ выразить мысль четче,
никогда не делает то, от чего не кайфует. Правда, Вася?»
Васильков кивнул, нагнулся, почесал кота за подбитым ухом. Шкиряк громко заурчал.
«Я лето люблю. Фрукты можно с деревьев срывать, ягод в лесах полно. За летом можно всю Москву вместе с Подмосковьем обойти. Столько всего интересного увидеть».
«У тебя, наверное, много друзей?»
– осведомилась Рита. Вася опять кивнул.
«У меня везде друзья».
«Тебя все любят?»
«Ага, и я всех люблю»,
– улыбается Васильков.
«Как здорово так жить!» – воскликнула Рита. «Когда ты всех любишь, и все любят тебя. Я тоже так хочу».
Я внимательно посмотрел на нее.
«Только я не понимаю», – продолжил Вася. «Зачем люди живут там, где минус 20?»
Рубцов воспринимает Васины слова буквально.
«А я люблю морозы», – пробасил он. «И лыжи люблю. Знаешь, как красиво в зимнем лесу?»
«Я знаю, как красиво в зимнем лесу», – замирился Васильков. «Я говорю про другое. Про то, что на земле есть куча мест, где тепло, а население небольшое. Почему бы не жить там?»
«Я свой родной город люблю», –
упорно гнет свое богаты.
«Дно»,
– встреваю я.
«Да».
«Какое дно?»
– не понял Вася.
«Город Дно, Псковской области». «И что, хороший городок? Надо будет сходить туда», – решил Вася.
Рубцов зарделся и горделиво изрек.
«Николай II подписал отречение от престола в феврале 17-го именно в нашем городе. Там даже тупик сохранился, где царский поезд тогда стоял».
«Правда, что ли?»
– не поверил я такому дьявольскому совпадению.
«В вашем городе наша многострадальная родина достигла своего дна?»
На меня были брошены несколько свинцовых взглядов. Ни диссидентом, ни тем более антисоветчиком я не слыл. Пришлось напрячь мышцы, чтобы удержать этот груз и не прогнуться.
«А что я такого сказал?»
Пошел я в атаку. Воспитанные на Лениняне комсомольцем испуганно озирались.
«Да, я комсомолец с монархическими взглядами. Режьте меня и бейте. Я не революционер. Я прежде всего консерватор и государственник. Человек существующей системы. Было самодержавие, и это была Россия. Что бы про нее ни говорили, это моя страна. Теперь вот СССР. Крепкое, суверенное государство. Самое главное для меня – мирное небо над головой. Оно будет мирным только над сильной державой, без внутренних потрясений.
Поэтому всякие там декабристы, латышские стрелки и борцы за права человека – это не моя тема.
Интересно, если есть город-дно, то должен же где-то быть город-вершина,
сменила неудобную тему Рита, намереваясь разрядить ситуацию и разогнать сгустившиеся тучи неприятия.
Есть такой, подтвердил я, город Саммит в штате Арканзас. Ты об этом в курсе, знаечка,
язвит Ритка.
Меня вот другое интересует,
подмигиваю ей.
Если есть город Зарайск, то где-то должен быть и Заадск. Это женские имена, такие есть Рая и Ада,
парирует Ритка.
Верно, мужские, кстати, тоже, Адам и Раис.
Вася, а ты всегда пешком ходишь?
Наскучило Рите мое всезнайство, и она решила расшевелить Василькова.
Да, но когда я по шоссе иду, меня часто подвозят грузовики. Останавливаются и спрашивают, куда тебе, паренек? Я говорю, туда. Они говорят, садись, так и едем.
Сами останавливаются, недоверчиво уточнила Рита.
Ну да, я никогда никого ни о чем не прошу.
Это тоже принцип такой,
удивляется Серега.
Васин принцип 3Н. Никогда никого ни о чем,
сформулировал я. Васильков кивнул.
Вот так Вася и живет,
подвожу итоги.
Пришел в Сербор, встретил друга, тот обогрел, обсушил, напоил чаем. Придет в город Дно Псковской области, там кто-нибудь незнакомый чем-нибудь поможет. Познакомятся, пообщаются, расстанутся друзьями.
И никогда с него денег не берут,
не верит Рубцов.
А что с него взять? У него денег нет. Вот один раз были, и те раздал.
В третий раз были, поправил меня Вася. Однажды я кошелек нашел, там 230 рублей лежали. Я в милицию отнес. А еще раз был случай, когда мне 100 рублей подарили.
«Подарили?» – переспросил богатырь.
«Да, в Миусском сквере было дело. Старушке на лавочке плохо стало, я ей помог».
«Как помог?» – не поняла Рита. «Скорую вызвал?»
«Почему скорую?» «Просто присел к ней, за руку взял, разговаривал с ней, пока она была в обмороке, звал ее, ну, она и оклемалась, благодарила меня». Призналась, что слышала мой голос, пока была в иных мирах. Потом Екатерина Ивановна пригласила меня к себе домой. Старинный такой дом на второй Тверской Ямской. Много комнат, высокие потолки, мебель в стиле модерн, черный ход на кухне, а в зале черный кабинетный рояль. Накормила, показала фотоальбом. Там какие-то высокопоставленные люди начала века. Я не запомнил. Капитан Татаринов вроде.
«Ну ты даешь», — похвалил я. «И вот прямо так подарила 100 рублей?»
Все еще не верит Рубцов. Васильков вновь кивнул.
«Екатерина Ивановна решила, что уж больно я обтрепанный. Велела одежды себе купить. Но зачем мне новая одежда? Ее ж беречь надо. То ли дело моя джинсовая курточка. Ее мне со своего плеча один американец подарил. Так что я тогда эти 100 рублей в свой детский дом перевел».
«А где ты с американцем познакомился?» полюбопытствовала Рита.
«Напротив американского посольства на Новинском бульваре. Мы с ним в одну телефонную будку забились, когда град пошел. Но это в тот год было, когда градины с куриное яйцо сыпались. Помните, наверное?»
Мы переглянулись. Неужели пропустили что-то уникальное из природных явлений средней полосы?
«Град-то быстро закончился, а дождь лил и лил. Мы с ним как сардины в банке в том таксофоне. Стекла запотели. Я тогда в одной футболке был. Американец протянул мне свою куртку и объяснил, что ему-то недалеко, а только через Садовое кольцо перебежать. А мне, поди, еще куда добираться».
«Класс!» – заискрили Риткины глазищи.
«Выходит, если старушка тебя приодеть хотела, ей надо было не денежку тебе давать, а вещицу какую полезную», – подытожил я.
«Верно», –
загорелась Рита.
«Вася принимает материальную помощь только конкретными полезными предметами, а деньги переводит в детский дом».
Мы рассмеялись. Я критически покосился на васильковские кеды в углу. Мокрые, драные, выгоревшие.
«У тебя, случайно, не 41-й?»
«41-й»,
— подтвердил Вася. Я метнулся в комнату. Выгреб из сумки свою вторую пару кроссовок, ношенных, со слегка заскорузлыми носами, но еще очень и очень приличных. Советский «Адидас», модель «Бремен», размер 8. Экспериментальный комбинат спорт изделий «Спорт», Дмитровское шоссе, дом 60, корпус 1. Вернулся в холл, протянул Василькову.
«Владей!»
Вася сдержанно поблагодарил. Меня это задело.
Но не дурак? Уж не думал ли ты, что Васильков будет лобызать твое запястье с благодарственной одой на устах? Но что меня удивило, так это то, что горячо принялась меня благодарить Рита. Даже излишне горячо, я бы сказал. Саданула локтем в почку. Аккурат, как она любит. Неожиданно и до самой почечной колики. Никак не могу привыкнуть. А уж научиться перехватывать локоток и подавно. А Рубцов лишь качнул головой, опустив уголки губ в ужимки. Мол, ты крут, старик. Ладно, проехали.
«Я люблю русский север», – неожиданно продолжил Вася. «Пока я бывал только в Ярославле и Костроме. Но обязательно схожу в Вологду и даже в Архангельск. Сейчас май, значит, скоро пойду есть землянику. Потом поспеют малина и черника, затем слива и вишня, белый налив. А когда наступит осень, я пойду на юг. Пройду Каширу, Елец, Воронеж, Богучар, Ростов. По дороге буду рвать яблоки и груши, грызть лесной орех. Приду на море. Там фейхоа, потом поспеют мандарины, а за ними хурма».
«Знаем, знаем», — киваю головой. «Мы сами осенью по югам шарахаемся. Сборы у нас у кого в Сочи, у кого в Адлере, а у иных и в обласканной Порткомычем Абхазии. Вот».
«А я еще не ходил в Абхазию», — ответствовал Вася. «Этой зимой собираюсь. К озеру Рица, в Новый Афон, в Сухуми. Там, говорят, есть питомник обезьян. Хочу посмотреть».
«Ну, значит, увидимся».
«Вася, а дом у тебя есть?» —
задумалась Рита, когда беседа как-то сама собой затихла.
«Дом? Есть!»
— Васильков опустил голову.
«Где?» «Вятич я. Родом с Вятских полян. Узкая полоска долины реки Вятки, зажатая между татарской и удмуртской автономиями. Там мой дом остался. Только нет там никого. Не к кому мне идти. Дом заколоченный стоит уже много лет».
«Мы поняли, что ты деддомовский», — прервал я Василькова, чтобы спасти того от нахлынувших мыслей, омрачивших лицо.
«Ну, ничего», — увещевала Рита. «Бродягой быть хорошо, когда знаешь, что у тебя есть дом. Пока молод и дерзок, бродишь. А однажды решишь вернуться. Снимешь доски с дверей и окон заколоченного дома, обустроишься, осмотришься, найдешь работу, заведешь семью».
«Я не знаю, о чем ты», — откликнулся Вася. «У меня никогда не было своей семьи. Самое раннее детство не в счет. Я и не помню ничего о той поре. Лучше буду бродить. Мне это понятно, мне это близко. Я яблоки люблю и землянику. Зачем мне возиться с дровами для печки?»
Вася потянулся и зевнул.
«Вечереет. Засиделся я у вас. Пора мне. Какие уж в этот час красноухие черепахи. Потом приду еще раз на них посмотреть. Благодарю за заботу».
Васильков аккуратно постучал по шкирику, добудился его, нацепил свои новые кроссы, влез в джинсовую куртку, подаренную американцам, поклонился и исчез. Мы даже как-то не подорвались проводить его, сидели в сумерках, словно пришлепнутые. Нас обдало волной совсем другой жизни, незнакомым целеполаганием. Неизмеримость возможностей бытия ошарашила. Васин, заплыв по планиде, удивлял своей легкостью, но и настораживал. Ему помогали, но ведь могли и обидеть. А Васильков безответен, он не умеет защитить себя. Короче, мы загрузились.